Пурим у нас рассматривается праздник, вернее, само название свитка называется Мегилат Эстер. Свиток Эстер. На иврите эти слова Мегила, корень этого слова это Гимель Ламед Гей, это понятие раскрытия. Спасибо большое, Марина. А Эстер, если мы берем это слово, переводим на иврит, это будет слово Легастир, это значит скрыть. Так точно перевод слова Мегилат Эстер, слов более точно из этого сочетания, это раскрытие скрытого. И поэтому в Мегилат Эстер у нас вот есть это понятие раскрывать скрытое. И то, что написано скрытое, это если мы люди, мы ходим в масках, мы в какой-то мере скрыты. Я просто объясняю, почему об этом говорю в Пурим. И Пурим у нас всегда рассматривается вот это понятие, кто же мы такие и как. Я попробовала это рассмотреть с самого начала, как это было во время сотворения мира. Как вы знаете, когда мы были сотворены, у нас не было одежды. И когда мы без одежды, мы просто оголены. Мы в какой-то мере, кто мы есть, то и мы есть. И видите, то, что очень интересно, слово «одежда» «бегет», это говорит Рав Хирш, это корень, тот же самый корень, как «левгод». «Левгод» значит в точном переводе это быть «бугет», это значит предатель. Изменник и предатель. Измена – это бгида. А и почему это так? Почему одежда и изменник – тоже самый корень? Потому что, когда мы берем и одеваемся, мы этим в какой-то мере можем кого-то взять и предать, потому что мы себя выдаем как одно, когда мы по-настоящему совершенно другие. Но мы можем быть не только предателей других, когда мы их этим в какой-то мере вводим в заблуждение, а мы часто предатели самих себя. Потому что мы берем себя, втискиваем в такую одежду, которая совершенно не наша. Имею в виду, мы входим в такую роль, которая совершенно не наша. И мы тогда тяжкие предатели самих себя, и мне кажется, это даже намного более печально, чем быть предателем кого-то другого. У другого есть хотя бы какой-то выбор, ну, как-то разглядеть это или как-то понять. А когда я это сама, это совершенно... Я сама себя предаю. И на иврите есть другое слово, это манто, меиль на иврите, это пальто, но это в какой-то мере в древнее время это было, ну, как пиджак, это в какой-то мере манто, понимаете, как это такое важная одежда. Мы это находим у Шмуэля, мы это находим у Шауля, который цари, который вожди. А корень слова меиль, это меиля. Меиля, это значит также быть неверным, вот пользоваться неправильно чем-то. Поэтому рассматривает Рав Хирш, что вот одежда, это вот понятие скрытости. И пока не было первого греха, не было одежды, не было нужды скрываться. А когда первый человек согрешил, он начал чувствовать себя очень неприятно, и он тогда пошел и искал, как себя скрыть. И тогда он сделал себе какую-то одежду, сделал себе какие-то пояса. А то, что интересно на иврите, что голый и хитрый – это то же самое слово. Арум – это хитрый, и арум – это хитрый, и арум – это голый. Добрый вечер. Как же узнать истинную суть свою, кроме как напиться? Да? А Виталь Хая, я вас понимаю. У них в какой-то мере сходит немножко оборона, и тогда они могут дойти до того, кто же они по-настоящему. Я не советую никому пить, но это понятие того, что в какой-то мере как-то расслабиться. Не иметь вот эти обороны, неописуемые, которые мы имеем перед собой, не только перед обществом, а перед самим собой, что мы боимся понять и знать, кто мы такие. Всевышний нас такими сотворил. Совершенно нормально, кто мы такие. А только вопрос не кто мы, а вопрос, что мы с этим делаем. Надо понять, что у всех нас есть тот же самый ужасный, так это рассматривает Вольбе, есть внутри каждого из нас ужасный ад. Ад, я имею в виду, бездна. Всевозможных нехороших качеств, желаний, страстей. Вы знаете, что «не убей» написано в 10 заповедей? Нет ли убийц? «Не убей» написано для каждого из нас. И «не воруй», и понимаете, все другие запреты, это для каждого из нас. Любой запрет, который не нужен, не написан в Торе. И каждый из нас имеет какую-то склонность к какой-то стороне каждой из этих вещей. А человек, который не имеет, так он ограничен, так он вместо 613 заповедей имеет меньше. Есть такие люди, у которых как будто нет к чему-то страстей, но они тогда также немножко ограничены. А понять это не приходить себе претензии, почему я такой. Я такой, потому что меня такой сотворил Всевышний. Вопрос не кто я такая, вопрос, что я с этим делаю. А мы, бывает, застреваем в этом ужасе, кто мы такие, и не думаем о том, что с этим делать. А цель это что с этим делать, а не кто я такая. Кто я такая? Предназначение ко мне. Предназначение к себе, что рассматривается, что там был один мудрец, он увидел очень некрасивого человека. И он сказал, какой ты некрасивый. Он сказал, иди, претензии того, кто меня сотворил. И там есть одно мнение, что вот этот некрасивый человек, это имеется в виду наше плохое начало. Да, наше плохое начало очень красивое. И мы ужасно его хотим скрыть и никому ему не показывать. Но это не наша цель. Наша цель по-настоящему это именно как с этим жить и что с этим делать. И почему у нас хитрый и голый это тот же самый корень? Потому что хитрый человек видит нас насквозь. А у нас понятие открытых книг Мишлей, и Шломо пишет нам, что он написал эту книгу, «Латет лептаим орма» – дать тем, кто очень доверчивый, дать им хитрость. И доверчивость – это имеется в виду, это каждый из нас, что у нас на иврите «пети» – это доверчивость, а «лефатот» – это взять и соблазнять. То, что мы даем другим нас взять и соблазнять, это вот эта неправильная наша доверчивость. Есть в какой-то мере понятие простоты или понятие в какой-то наивности, но позитивной наивности. А есть вот эта доверчивость, которая она... Мы потом не понимаем, как мы смогли так себя вести, как мы пошли, повелись на это. И это потому, что нам захотелось. И мы вот были доверчивы, или в какой-то мере нас могло соблазнить наше нехорошее начало. И вот надо эту хитрость, чтобы понять, что вот эта вещь, она... неправильное, это то, что нам то, что пробует нас соблазнить наше не очень хорошее начало, и быть хитрыми. И в какой-то мере, тут я имею в виду позитивную хитрость, ее разоблачить и правильно в какой-то мере видеть насквозь плохое начало, а не что плохое начало видело нас насквозь, и видело все наши слабости, и нас подкупало. Это у нас в какой-то мере потом, то, что я пробовала рассмотреть, это где у нас есть в Танахе люди, которые переодевались. Или какой цели они переодевались? Первый, мне кажется, самый известный случай, где у нас есть кто переодевается, это Яков, которого Ривка переодевает в Исава. Ведь это первым это маскарад. И когда Яков приходит к Ицхаку, переодетый в Исава, Яков, Ицхак, извините, тогда говорит такую интересную фразу, он говорит, «Коль-коль Якова, ядаем еды Исава». Голос-голос Якова, а руки-руки Исава. Он как будто распознает вот это непонятное существо, которое стоит перед ним, и говорит, у этого существа, у него голос Якова, а руки Исава. Значит, у еврейского народа, так рассматривают некоторые комментаторы, также у нас есть руки. Мы не только такие ангелочки, не только у нас есть голос. И там описывается, что Ицхак также нюхал одежду Якова. «Ваярах эт рев гадав», и он понюхал запах его одежды. Видите, и говорит там устное предание, не читай одежду, а читай изменников. Как мы уже говорили, что одежда и изменники – это тот же самый корень. И одно из объяснений, почему Ривка хотела, чтобы Яков получил благословение как Эсав, это для того, чтобы дать место именно этим рукам, именно этим изменникам, которые есть в еврейском народе, которым нужен этот наружный мир. Потому что, видите, одежда – это же наружный мир, кроме всего. И у нас есть наружный мир, и мы должны ему тоже дать место. И этим в какой-то мере и Яков, и Ицхак немножко раскрывают, кто по-настоящему Яков. Кто-то понимает сама это Ривка, и она хочет, чтобы это понял Яков, и она хочет, чтобы это понял также Ицхак. И тем, что Яков переодевается, это в какой-то мере становится доступно и ему самому, и Ицхаку. А у нас также есть Тамар. Это в какой-то мере не такой простой момент. Вы слышите, что мне что-то звонит, я потом это попробую ответить. Извините, что я не выключила. У нас есть, вы знаете, что Тамал, она берет и представляет собой блудницу для того, чтобы взять и иметь отношение с ее сестрой, которая по закону она совершенно имеет на это право. Я не вхожу в точные объяснения, почему, потому что есть такое понятие, как Шумерет Ибум. Она же была, это все мы имеем, рассматриваем то, что было до дарования Торы. Извините, да. Извините, это я извиняюсь. Значит, то дарование Торы сейчас не совсем так. Сейчас тоже в наше время это вообще не так. Но до дарования Торы и после тоже, до какого-то периода, если женщина вышла замуж за человека, и он умер без детей, она должна была выйти замуж за его брата. Вы слышали, может быть, такую вещь, это называется Шумерет Ибум. И она не имеет права, и в наше время тоже, она не имеет права выйти замуж ни за кого другого, пока она в наше время она не имеет права выйти замуж за своего брата, но она не может выйти замуж ни за кого другого, потому что она как будто считается автоматически как будто жена этого брата, и она должна сделать, он должен ей дать кольца. Это что-то вроде развода, там снимать кошмак, я не вхожу в точные подробности. И почему это именно так? И поэтому Тамар этим, она никак не ставит Иуда и не подставляет Иуда никак. Проблема только, что Иуда об этом не знает, но Тамар тут ничего плохого не делает для Иуда. А я только хочу, понимаете, как ее отбелить, чтобы она не выглядела как будто неправильной женщиной. И говорится, что она скрывает свое лицо, когда она сидит на дороге. И она себя представляет блудницей. Но вы знаете, что блудницы, как не то, что я так хорошо в этом разбираюсь, но мне кажется, они обычно оголяют себя, они не скрывают себя. Поэтому устное предание говорит, как это может быть, почему она себя скрывает, когда она представляет себя такой женщиной, потому что она была очень скромной в доме, когда она была невесткой Иуда, поэтому он даже не мог представить себе, что это. Вот человек же, понимаете, какая-то ассоциация, когда мы видим кого-то, у нас какой-то образ, который автоматически мы как будто вспоминаем, кто это. А тут настолько она себя изобразила другой женщиной, что у нее даже не оказалось никакой ассоциации. У нас также в Торе есть следующий случай. Это когда Моше сходит с горы, и у него лицо светится. Тут, я просто смотрю на часы, сколько у меня есть время для того, чтобы войти в это. И у нас, как вы знаете, когда было сотворение человека, мы были сотворены совершенно на другом уровне. У нас даже наша самая наружная оболочка, что на иврите называется кожа, она светилась, она была как свет. А потом эта оболочка обугрела и стала вот такой кожей, как мы сейчас видим. И на иврите, если вы знаете, гортанные буквы могут между собой меняться, а на иврите алиф, вав и рейш – это свет, как говорит Раби Меир, который его имя – это свет, а айн, вав, рейш – это кожа. Я меняю айн на алиф. Видите, на иврите сейчас, так как я не очень правильно произношу буквы, так я говорю, это то же самое, хотя это две разные буквы. И это у нас то, что произошло. И когда Моше восходит на гору получать скрижали, он на каком-то уровне возвращается на уровень Адама до греха, его просто, он просто светится. А еврейский народ, который тоже до этого был на этом же уровне, но после того, как они сделали золотого тельца, они спали на этом уровне, и когда Моше сходит с горы, они не могут увидеть. Он настолько светится, что это просто их в какой-то мере ослепляет. И тогда Моше приходится взять и одеть маску. Это называется масве. Заметьте, что даже маска и масве, насколько они похожи даже на русском созвучны. И это в какой-то мере что-то символизирует. Первым делом это показывает на очень большое расстояние между Моше и еврейским народом. Но в этом есть еще одна вещь. Есть случаи, когда мы хотим с кем-то иметь отношения, и мы хотим быть как мы, полностью проявить себя. А другой человек не в состоянии это воспринять. И это обычно очень тяжелое состояние, когда мы должны себя сужать, потому что другой не может нас воспринимать как мы. И поэтому нам куда-то надо одевать маску. Я только, извиняюсь, тут кто-то спросил вопрос, я только прочитаю. Да, спасибо, извините. Я понимаю, что это не ко мне, а это к вам. Также? Да, спасибо. Спасибо. И это в какой-то мере то, что если это особенно в отношениях, в семье, где кто-то нуждается все время себя сжать, потому что другой не в состоянии его воспринять, это очень болезненная вещь. И то, что происходит с Моше, ему приходится уйти из стана. И он отдаляется. И тот, кто хочет, может к нему прийти, и проходит какое-то время, пока он, еврейский народ, могут снова объединиться. И это вот такой случай, когда, понимаете, когда кто-то рядом с нами не может нас воспринимать как мы, и нам приходится сжиматься. У нас также есть не очень приятный случай, когда кто-то взял и переоделся. Это были гивуним, это были не евреи, которые хотели сделать с нами союз на равных. Там они, Йошуа, перед тем, как пошел в Израиль, он дал объявление, кто хочет с нами делать союз, пожалуйста. Они, значит, не хотели сделать с нами союз, потом они передумали, и тогда они переодеваются, как будто они из очень далекой страны, и нас этим обманывают. И это, в какой-то мере, такая очень неприятная вещь, и у нас с ним не очень хорошие отношения, что они нас взяли и обманули. Просто у нас есть тоже такой случай, когда кто-то переоделся, чтобы нас обмануть, и даже имел в этом успех. у нас также есть случай, когда это рассказывается о царе Шауле. И, может быть, я рассмотрю тут не в хронологическом порядке, я рассмотрю это немножко по-другому. Этот Шауль, он хочет взять и говорить Шмуэлем. Шмуэль уже умер. И он идет к какой-то женщине для того, чтобы сделать сеанс, чтобы она сделала сеанс и подняла душу Шмуэля. Хотя это по еврейскому закону запрещено. И Шауль, который был величайший праведник, он это запретил и даже вынес к этому смертную казнь. Тут такая, видите, какая-то непонятная совершенно вещь, которую он всегда всем запрещал, идет сам это делать. И тогда он переодевается, чтобы его не знали, чтобы себя не... Он этим защищает себя, как на русском себя не выдать, и также он понимает, что никакая женщина, никакой человек не будет согласен это ему делать, потому что они боятся потом, понимаете, если они раскроют, что они это могут делать, и так себя ведут перед царем, а царь вынес против этого смертную казнь, они боятся, что это такой подвох для того, чтобы их потом казнить. И когда говорится, что он взял и переоделся, там говорится «Вейтхапес Шауль минамлюха» и переоделся Шауль от царства. Но то, что интересно на иврите, переодеться, и на иврите так называется «тахпосет», это маскарад или переодевание, это корень этого слова, это «хофиш». Как вы знаете, на иврите «ше», если точка есть с правой стороны, это «ше», но эта же буква, если точка с левой стороны, это «сы». Поэтому «литхапес» и «хофиш» мы рассматриваем как один и тот же корень, просто точка у нас в какой-то мере меняет место. И и отсюда мы видим, что когда мы берем и переодеваемся, есть в этом еще такая интересная вещь, что это нам дает свободу. И часто именно то, что мы переодеваемся, это кто мы по-настоящему. Только мы не смеем сами себе признаться, кто мы такие. Так вот, меня спросила Виталь Хая, может быть, как, кроме того, что напиться, как еще можно понять, кто мы такая? Это продумать, кем бы вы хотели переодеться. Кто вы по-настоящему внутри своей души глубоко? Это одно понятие. Поэтому часто мы переодеваемся в того, кто мы по-настоящему. И часто именно кто мы, как мы себя проявляем, это не кто мы по-настоящему, это как будто у нас такая ширма. А кто мы по-настоящему, это вот когда кого мы берем и переодеваемся. И есть вот еще одна вещь. Мы хотим как-то себя вести. Но когда мы находимся в нашей одежде, нас все знают, нам очень дискомфортно какие-то вещи проявлять. А когда я переодета, меня никто не знает, это мне дает свободу что-то быть. Делать то, что я по-настоящему хочу. Поэтому маскарад – это такая интересная вещь, и люди так любили в свое время маскарад, потому что это давало людям свободу быть, кто они по-настоящему. Поэтому видите, как мы говорили, что в Пурим – это праздник, который мы должны дойти сами до себя. И вот еще одна форма, как мы можем дойти до того, кто мы сами, это именно с помощью того, что мы переодеваемся. Мы тогда в какой-то мере понимаем, что мы и кто мы по-настоящему. Поэтому говорится про Шауля, «Вейтхапес Шауль минамлюха». И переоделся Шауль от царства, кого-то дал себе свободу. Потому что когда он царь, он в какой-то мере имеет этот ранг, эту одежду, и это его ограничивает. Поэтому вы знаете, что цари в свое время, не то что я не знаю, никогда не была знакома, в жизни, мне кажется, не видела царя, но они очень любили брать, переодеваться, быть инкогнито и так ходить по своему государству. Потому что это им давало такую свободу. Быть все время царем – это какая-то такая ноша, очень тяжелая на плечах. А у нас есть еще один случай, это когда Гольят. Герой филистимлян, и он тогда выходит на поле битвы и предлагает евреям, даже требует от евреев, чтобы они выдали ему кого-то на поединок, и кто победит, тот в какой-то мере будет, другая сторона будет его рабом. Кого бы он хотел, чтобы вышел на поединок? Это сам царь, это Шауль. Но Шауль в нехорошем состоянии. И тогда кто предлагает выйти на этот поединок? Это Давид. Давид, он приходит как... Он пастух, он не одет, у него нет никаких доспехов, он никак не защищен. А Гольяв там во всех своих кольчугах. И тогда Шауль, который царь, который, да, имеет в какой-то мере какую-то одежду и меч, он предлагает Давиду одеть свою одежду. И Давид одевает эту одежду, и она точно на него. И Давид сразу замечает, что Шауль хотя предложил Давиду одеть эту одежду, но когда Шауль видит, насколько это подходит Давиду, это очень тяжело. Значит, тут как будто бы мы часто берем и передаем кому-то нашу должность, Но когда мы видим, что другому эта должность очень подходит, нам становится не по себе. И Давид это сразу замечает и говорит Шауля, нет, так неудобно, нет, я пойду как я. И Давид как будто не хочет эту всю оборону, эту всю защиту. Он идет на поле битвы, вот как он свободный. Это одно из особостей Давида. Он не переодевается. И даже когда он имеет корону, он все время будет вести себя, у него не будет, он все время будет свободный. У него вот одежда, его одежда и его статус его никак не ограничивает никак. Это будет, когда Михаль будет его видеть, как он будет танцевать перед ковчегом Завета, и Михаль ему скажет, ты царь, как ты себя ведешь? Он говорит, нет такого понятия. Ему совершенно, его ранг никак его не ограничивает. Но у Давида есть момент, когда он, да, переодевается сам по себе, ему, по своей инициативе. Это так, когда он оказывается, Шауль начинает его преследовать без никакой вины Давида. И Давид тогда понимает, что он не может быть на территории Иудеи, и он тогда убегает филистимлянам. Хотя это достаточно, кажется, непонятный поступок. Он же убил героя филистимлян. Хотя этот герой его вызвал на дуэль, на поединок. Давид считает, потом Давид там даст, кого-то его примут, но сейчас они еще не поняли, насколько у Давида тяжелые отношения с Шаулем, так как в политике, как вы знаете, враг моего врага, он мой друг. А так как Шауль враг филистимлян и Шауль враг Давида, Давид считает, что филистимляне будут с ним дружить. Но берет время, пока они это понимают. И Давид, когда туда, и Давида, у него были в какой-то мере вопросы о том, и он задумывается, как Всевышний правит мир, и какие вещи Всевышний сотворил в этом мире. И у Давида были три вопроса. Но из этих трех один был самый сложный. Для какой цели Всевышний сотворил паутину? Мы только ей боремся. Для какой цели он сотворил осу? Она только кусает, она жалит и не дает на мед. И для какой цели Всевышний сотворил сумасшествие? Но с паутиной и с осой Давид как-то еще, это не было для него так остро. А вот сумасшествие Давида очень ему мешает. Он говорит, это же такая боль родственникам, такая боль самому человеку, такое унижение достоинства человека. Всевышний, для чего ты это сотворил? Всевышний говорит, Давид, тебе это надо будет самому. И Давид, когда оказывается в Филистимлян, братья Гульяфа, когда видят Давида, они хотят его убить. Царь Филистимлян, он очень такой гуманный человек, он говорит, это же нечестно. Давид не просто пошел и убил Гульяфа, он же его убил, потому что он сам предложил поединок. Тогда они говорят, ты знаешь, если ты такой честный, наш дорогой царь, ты же тогда договор между Гулиафом и евреями был, что кто победит, он должен стать царем другой страны. Пожалуйста, сходи с трона и дай ему трон. Но настолько гуманный, конечно, царь Палестины не был. И Давид тогда понимает, что ему конец, что его сейчас или братья Гулиафа убьют, или сам Архиш, сам царь Палестины его убьет. И тогда Давид не знает, что делать, и тогда он начинает себя представлять сумасшедшим. Он начинает пускать слюну, прыгает, начинает писать на дверях дворца, что царь Филистимлян ему должен там миллион чего-то, его жена полмиллиона. Всевышний в этот момент сделал, что дочь царя Филистимлян тоже стала сумасшедшей, кричала там непонятно что во дворце. И тогда он говорит, что мне недостаточно сумасшедших в этом, зачем мне привели еще одного. И вы знаете, мне кажется, начиная с этого периода до наших дней, человек, который не полностью в психологическом здравом состоянии, он не отвечает за свои поступки, его невозможно наказать. И тогда филистимляне его отпускают, и Давид, то, что он тогда, это для него было очень тяжелое испытание, он же притворяется сумасшедшим, он тогда не убегает, а спокойно уходит. А его желание было, как вы понимаете, когда его освободили, что делать? Убежать. А он идет и продолжает свои, понимаете, фокусы. Это считается такое непростая вещь, которую Давид додумался в этот тяжелый момент. И тогда он пишет 34-й псалом, которым он восхваляет Всевышнего всеми 22 буквами алфавита, что дал ему эту идею и благодарит Всевышнего за сумасшествие. Потому что без него он бы не остался жив. Вы видите, все, что сделал Всевышний, имеет место и имеет цель в нашем мире. У нас также есть еще несколько людей, которые переодевались. Я тут, может быть, остановлюсь только на двух, хотя я говорю заранее, есть еще несколько людей, которые переодевались. Еще один, это была жена Яровама. Я извиняюсь, не знаю ее имя, она так и называется всюду, жена Яровама. У них болеет очень тяжело сын при смерти, и ее муж тогда шлет ее к пророку и просит ее переодеться. Понимаете, какая нелепость? Если я иду к человеку, который я считаю, что он знает то, что скрыто, для чего я переодеваюсь? Он же меня увидит насквозь. И когда этот пророк, его зовут Ахия Шилуни, когда Ахия слышит ее шаги, он еще не видит ее, она еще за дверью. Он говорит: жена Иеробоама, зачем ты переоделась? Почему ты себя ведешь как будто как чужая? И это тоже такая игра, которую мы часто играем, что мы как будто бы ведем себя совершенно в плане стыра, как можно сказать. Мы себя противоречим. Мы как будто бы считаем, что кто-то что-то знает, а ведем себя, как будто мы пробуем скрываться от того, кого совершенно невозможно и нелепо скрываться. Это как первый человек, который скрывается от Всевышнего. Понимаете, мы кого-то скрываемся от того, кого невозможно скрыться. И последний случай, который я приведу, это царь Йошафат. Он выходит на войну с Израилем. Значит, в это время еврейский народ поделен на два государства. Северное государство, которое там занимается поклонством, южное государство, в котором евреи соблюдают и верны Всевышнему, и мы всегда, как вы знаете, хотим, чтобы еврейский народ объединился. Но проблема, что когда мы хотим объединиться, вопрос, насколько мы можем объединиться с людьми, которые неправильно себя ведут. И вот Йошафат, который он очень праведный царь, и он очень хочет как-то помочь. Он царь на только на два колена, два с половиной колена. А 10 колен, они оторваны от веры Всевышнего. И он очень хочет их притянуть, понимаете, помочь им объединиться. И когда ему предлагает царь Израиля пойти вместе с ним на войну, он очень в какой-то мере сразу отзывается. И он считает, что если может как-то с ними объединиться, как-то им помочь. И он выходит с ними на войну, но тут он делает такой неправильный поступок. Он переодевается в них. И в этой войне он чуть не убит. И вот это тоже одна из вещей, что мы должны помогать, и мы должны стараться помочь людям, которые отправлены от иудаизма, примкнуть к иудаизму, но должна быть какая-то грань. И мы не можем переодеваться в них. Мы не можем для того, чтобы объединяться с ними, становиться как они, потому что это же тогда вообще нелепо. Значит, мы должны с ними помогать им, но мы должны на каком-то уровне как-то охранять какую-то дистанцию. А если мы хотим уже стать как они, так тогда мы ставим свою жизнь в опасность и физическую, и духовную. Так это только немножко то, что я хотела, я просто пробегаюсь по Танаху, хотя, я говорю, есть еще случаи, когда есть пророк, который переодевается. У нас есть еще несколько случаев, когда в Танахе люди переодеваются. Я просто это, я только сказала заранее, что я не остановилась на все примеры, где у нас в Танахе люди переодеваются. И у нас то, что я еще хотела рассмотреть, это наш у нас каждый месяц имеет свою букву. У нас есть, как вы знаете, 22 буквы, а месяцев у нас только 12. И, как вы знаете, Всевышний сотворил мир с помощью слов. Всевышний сказал, и мир стал. Для того, чтобы были слова, нам нужны буквы, нам нужно проявление каких-то звуков. Поэтому первым делом, что Всевышний сотворил, это 22 буквы. И они у нас, как я сказала, поделены на 10 и 12. 12 букв параллельно 12 месяцам. Может быть, я когда-то показывала, мне кажется, даже я когда-то выставляла таблицы всех месяцев и каждый месяц, какая его буква. Можете проверить, наш месяц – это последний месяц, его буква – это буква «Хей». Вопрос, если вы где-нибудь можете показать, может быть, извините, наша буква – буква «Куф». Вы видите, у вас есть такая буква, которую можете просто показать? Хотите, я могу принести какой-то, как называется, у меня показать или вы покажете? Где я видела, что у меня это есть достаточно быстро. Большое спасибо. Только извините, что я пошла и так долго искала. Может быть, вы найдете куф, как он написан в Святке Торы? И может быть, гей. Мне нужны две буквы, куф и гей, как в Святке Торы.
А я с самого начала хочу рисовать.
Ой, извините, что я так надолго вас убежала.
Так, ой, мои.
Извините. Нет. Кто-то еще мне взяли один раз, это все взяли и напечатали. Просто я сегодня переезжаю, и у меня полный балаган в квартире. Я приготовила.
Как она попросила что сделать? Проходите, пожалуйста. Ой, так рад вас видеть. Мы работаем.
Да.
Так.
Сейчас
Кава. Кава уже идет.
Да, у нас вас еще немножко.
Следующий урок.
Ну, знаете что, если у нас этого нету, так я только скажу это устно. У нас это куф,
вот, он,
кому обезьянку, буквы. Да. Здравствуйте, Рика.
Привет.
Здравствуйте.
Очень.
Так, а как?
Да. Значит, у нас куф, он, значит, на иврите слово куф – это обезьяна. Куф – это обезьяна. И видите, что эта буква, ее имя, она как будто обезьянка. Но всегда, когда она обезьянка, она, считается обезьянка буквы «хей».
Там же
значит, буквы. Если видите, у нас есть две буквы, которые состоят из двух букв, которые не объединены. Просто то, что я бы хотела, это букву «хей» и букву «куф». Только я не умею хорошо рисовать. Они, конечно, не очень похожи, но они, то, что у них общее, что они состоят из двух букв, которых не объединены. У нас всегда все буквы можно нарисовать, они объединены, а тут как будто две буквы, которые не соединены. Вы заметили такую вещь? Вы не можете. Вы знаете, покажите «куф», какой вы показали.
Сейчас.
Вот, ой, хорошо. Вот куф, и покажите нам еще гей. Хотя это не самый, как называется, такой классический куф, но это не страшно. Он уже тоже. Нет, это гей, это айн, а мне нужен гей.
Ой-ой-ой, сейчас. Сейчас найдем. Александр, записи и слушай. Так, буква «хэй».
Да.
Сейчас я немножко поездка.
Извините, вас только слышу.
Да. Сейчас, ой, извините, я выключу звук и поищу.
Вот, Авиталь Хай вам послала. Спасибо большое, Авиталь Хай. Значит, буква «хей», если вы знаете, она одна, эта буква, она дважды находится в имени Всевышнего. Вот, это наш куф такой классический, и у нас есть буква «хей». Только если видите, буква куф, ее особость, она единственная из всех 22 букв алфавита, которая не конечная, и она идет вниз. Все остальные буквы только конечные идут вниз, а не конечные никогда не идут вниз. Не конечные все идут только вверх, или в какой-то мере на уровне нашей, как мы пишем в строке. У нас лям – это единственная буква, которая идет вверх, а все остальные, они плюс-минус в строке. И вот это понятие буквы «уф» – это понятие обезьяны. Что такое быть обезьянкой? Это когда мы кого-то подражаем. Вот видите, буква «уф» – она подражает букву «гей», что это буква имени Всевышнего, которая находится дважды в имени Всевышнего. И она… Но она подражает не духовную часть, а физическую часть. Поэтому это называется подражение. Если я учусь у кого-то, это не значит, что я его подражаю, это значит, что учусь. А когда я беру и только беру наружную часть, а внутрь я вообще не понимаю, это значит обезьянка. Поэтому вы знаете, когда мы идем в зоопарк, и мы видим обезьянок, там обычно больше всех людей. И это очень смешно, потому что что делает обезьянка? Она нас подражает. Значит, она делает то же самое, как человек. Но каким-то очень незначимым знаком, о котором мы даже не улавливаем на уровне зрения. Но мы это улавливаем на уровне логики. Значит, мы не замечаем это зрение, мы, конечно, улавливаем это зрение. Потому что, знаете, зрение, оно, пока мы это улавливаем, это тоже проходит время. Мы понимаем, что оно нас вообще не понимает, эта бедная обезьянка, что она подражает. И поэтому это так смешно. Поэтому у нас эта буква называется, буква «куф», она называется обезьяна. Она обезьяна буквы «хей». И, как вы понимаете, наш месяц – это месяц обезьянничества. Мы в нем все подражаем всех. Значит, как вы видите, Эстер вместо Вашти. Хаман становится глашадаем Мордыхая, и настолько Мордыхай в какой-то мере как будто входит в роль Хамана, как будто бы для среды, что даже дочь Хамана считает и меняет, и не понимает, кто Хаман и кто Мордыхай. И это у нас как будто но с другой стороны, эта же вещь, она очень хорошая. И можно этим обезьяничеством пользоваться очень хорошо. И, как вы знаете, слово «святость», «кадош» у нас начинается с этой же буквы, с буквы «куф». И что такое святой? Это именно тот человек, который доходит до самого низа. Поэтому у нас «куф» – это единственная буква, которая не конечная, которая идет вниз. Святой человек – это тот человек, который пользуется всем физическим миром, всем, что есть в этом мире, до самого низа, в правильной форме. Это то, что мы делаем в Пурим. Мы едим, мы пьем, мы можем включать свет, мы можем пользоваться всем физическим миром, только, конечно, правильно. И у нас этот день Пурим, он считается еще выше, чем Йом-Кипурим. Как вы видите, Пурим и Йом-Кипурим пишутся так же. Только Йом-Кипурим на иврите, как и на русском «к», это «как», это «как будто бы». Значит, Йом-Кипурим, он так как будто бы как Пурим. Которая в иудаизме называется святой, это Раби Иуда ха-Наси, который написал Мишну, и говорится, что у него на столе и летом, и зимой были все возможные овощи и фрукты. Никогда не в дни солнца и не в дни дождей у него на столе ничего не хватало. У него всегда были цнон, это редька, и салат у него были всегда. Значит, это не просто богатство, это богатство, которое вы можете пользоваться и достичь всего, что вы хотите. И в последний день своей жизни, нам рассказывает устное предание, он поднялся на крышу, поднял свои 10 пальцев и сказал: «Всевышний, я даже не имел удовольствия от этого мира, мизинца». Но это имеется в виду, что он имел удовольствие, у него уже все было. Но он этим только пользовался правильно. Во имя Всевышнего, а никогда никаких для других неправильных целей. И такой человек у нас называется святой, и это у нас суть нашего праздника Пурим. Как все пользоваться. И этим дойти до соблюдения всех законов с радостью. Потому что в момент, когда я, а что-то в этом мире есть, и я от этого отказываюсь, я как будто бы подсознательно кого-то говорю Всевышнему: Всевышний, мир, который ты создал, нехороший. Я от него хочу отгородиться, он мне мешает. А когда мы всем пользуемся, и пользуемся правильно, мы говорим Всевышнему: вот видите, большое спасибо, мы сейчас увидели «хей». Если вы видите, как «хей» и «куф» похожи, а у нас есть какая-то такой угол, и потом еще одна палочка. Только «хей» палочка не идет вниз, а в «куф» палочка идет вниз. Поэтому это считается подражением. И как вы знаете, все чудеса, которые были в Пурим, они все были в Песах. Буква «хей» – она буква месяца Ниссан. Следующего месяца нашего календаря. Первый месяц в еврейском календаре – это примерно апрель. И, как вы знаете, Гамана повесили в 16-й день месяца Ниссан. И решение о уничтожении еврейского народа как раз было 11 месяцев до того, как это происходит, до того, как нам дали возможность защищаться. Поэтому «хей» и «куф», они в какой-то мере противоположны, и они очень близки и очень похожи. Так это у нас вот это понятие, которое я хотела рассмотреть, вот это понятие быть обезьянкой. И, может, если я затронула Йом-Кипур, вы знаете, что мы в Шавуот получили Тору, но мы ее, она была нам дана, мы ее не получили. И, как вы знаете, скрижали разбились, потому что мы не очень хорошо это взяли. И в Йом-Кипур мы получили вторые скрижали. Йом-Кипур, он выпадает на 10-й день нашего, своего месяца, на 10-й день месяца Тишрей. А на иврите 10-й день месяца, 10 на иврите это гей. Извините, 10 это юд. Юд – это единственная буква алфавита, которая пишется только в начале строки, и у нее нет вообще, она не доходит до конца строки. И это понятие того, что мы в какой-то мере в Йом-Кипур говорим, что мы просто ангелы. У нас есть только голова, и у нас нет вообще нижней части тела. Мы не имеем права, как вы знаете, не есть и не пить. И вообще, мы только сидим в синагоге весь день. И это тоже одна из форм, как мы можем пользоваться физическим миром. Это когда мы кого-то говорим, что для того, чтобы быть хорошими, мы должны полностью отстраниться от этого мира. В Йом-Кипур запрещено зажигать огонь, запрещено все делать. В Пурим точно наоборот. Можно зажигать свет, можно все делать, можно все пользоваться, можно есть, можно пить, и даже пить, и быть святыми. И это как вот у нас считается цель. Цель – это чтобы мы дошли до уровня, чтобы мы ели, пили и были святыми. И это у нас вот эта символика Йом-Пурим. И как вы знаете, конечно, мы получили полностью Тору с большой радостью и правильно в Йом-Кипурим, Йом-Кипуром мы получили ее страхом и трепетом, а в Пурим у нас есть такая цитата, которая пишется в Могиле в конце: «Векиблю гаюдим, векиму векиблю гаюдим». Евреи приняли и исполняли, говорится, они исполняли то, что они уже приняли. Это имеется в виду, что мы в день Пурим приняли полностью все законы Торы с громадной радостью. И это у нас цель того, что мы сейчас рассматриваем, и это цель Пурим, это взять и принять все законы и все, что Всевышний сделал в нашем мире с радостью и пользоваться всем. И не бояться также своих проблем и своих каких-то сторон и не прятаться от них, а их осознавать и с ними работать. Это вот то, что я хотела, то, что я пробовала рассмотреть, когда мы говорили о маске. И вот это что такое маска? Пожалуйста. Я вижу, что есть люди, которые поднимают руки. Я видела, что первая поднимала Сима, мне кажется.
Пожалуйста, Сима.
Две другие руки. Я не знаю, кто поднимает, у меня не написано. Поэтому я даже не могу следить за никаким порядком.
Пожалуйста, Яна.
Нет, хорошо. Да, женщина, можно переодеваться? Да. Талия спрашивает, можно ли женщина переодеваться? Можно. Только чтобы это было в какой-то мере не слишком вызывающе. Теперь, если вы это делаете у себя дома, это можно делать, как вы только хотите. Если вы там ходите по улицам, так это надо, если девочки маленькие, так они переодеваются, как они только хотят. А если мы уже женщины, так мы должны стараться, чтобы это не было слишком вызывающе. Потому что в Пурим тоже есть закон о скромности. Скажем, я могу вам рассказать, что и Рабанит Полищук, и я, мы переоделись в среду, но мы пришли одеты нормально, переоделись в Толдот и Шурун, и потом переоделись в Шурун. Но перед женщинами нет никакой проблемы одеваться, как вы только хотите. Или в круге своей семьи, если нет чужих мужчин, пожалуйста.
Такой вопрос. Почему Эстер сказала поститься ради нее?
Да. Тут есть еще переодеваться в мальчиков. И переодеваться в мальчиков – это такой непростой вопрос. Спросите первым делом ваше право, потому что каждый раб имеет свое мнение. Рабанит Полищук переоделась в мальчика, если вы знаете, в хасида. Но, скажем, она осталась в юбке. Вы заметите. Она переоделась вверх. И также в такой форме, чтобы было всем понятно, что это она переоделась. Но, скажем, настолько переодеться, что вы могли взять и войти на мужскую половину в синагоге, это, конечно, уже неправильно. Это именно та вещь, которая считается неправильной. Но переодеться так наполовину обычно так делают. Но спросите, посоветуйтесь с вашим. Да. Пожалуйста, Татьяна. Очень приятно, что вы нас слышите в Амстердаме. И, значит, может быть, то, что вы спросили про Эстер, как раз я сегодня об этом немножко говорила, то, что происходит во время Магилат Эстер, это замечает Хаман. Хаман имеет силу. Есть какой-то сгулет в Пурим. Пурим считается... Извините, нам очень... Спасибо. Спасибо, Татьяна. Может, я потом рассмотрю. Первым делом хочу ответить на первый вопрос. Значит, Хаман, он замечает такую вещь, и в момент, когда мы в таком состоянии сразу Хаман, это Амалек, имеет силу над нами, то, что говорится про еврейский народ, и Хаман это пишет, «Ешно амихад мефузаву мефуад бенамим». Есть один народ, который разбросан и разделен среди других народов. В момент, когда мы разделены, разбросан – это физическое понятие, разделены – это психологическое состояние, когда мы не дружим один с другим, мы тогда в очень большой опасности. И тогда Хаман, имеется в виду Амалек, имеет над нами силу. И Эстер хочет их объединить. И она говорит Мурдехаю: «Лех кносит коля евдин». Иди, собери всех евреев, которых в Шушане. Но как их объединить? Если, скажем, даже сейчас есть решение уничтожения еврейского народа. И все плачут. Но каждый плачет, вы знаете о ком? О себе. Значит, даже эта неприятность не смогла их объединить. И тогда Эстер, то, что она пробует, это взять и объединить их вокруг себя. Потому что когда мы хотим кого-то объединить, надо бы объединить во имя чего-то. Она сейчас им говорит: я иду просить за вас, а вы все молитесь за меня. И она им дает какую-то цель или какую-то символику, за что и вокруг чего объединить. Поэтому она им говорит, «Бецуму, вальту хулу вальту, что шо шо и она говорит о себе. И я тоже буду поститься. Я буду поститься о вас, а вы поститесь. Потому что, когда мы разъединены, нам не просто объединиться. Потому что мы уверены, что каждый из нас прав, а другой совершенно никак. И мы не можем объединиться с другим. Поэтому нам надо что-то третье, вокруг чего мы можем объединиться. И этим Эстер предлагает саму себе. Значит, какие есть гулот в Пурим? Пурим считается праздник, который очень... Извините меня, еще очень прошу вас благословить, чтобы скорее выйти замуж, я думаю, то, что меня просят или нет. Я просто не видела до конца. Да, Ирина, Безрат Ашем, что Всевышний вам помог, и что вы вышли замуж. Только имя Ирина, а как зовут вашу мать или отца? Просто я должна знать, как вас, за кого молиться. Если можете, мать Лариса. Ирина, бат Лариса, Шашем Язор, Шатиски, Безрат Ашем, вы также, амен, Безрат Ашем, что все, кто даже хотят выйти замуж, что у них получилось очень хорошо и правильно в этом году. Извините. Спасибо большое. Спасибо. Амин всем. И у нас есть такое понятие, может быть, я говорила уже об этом, что в Пурим каждый раз, когда кто-то что-то просит в течение всего года, мы проверяем, ему положено, сколько ему положено, сколько ему дать. В Пурим это не так. В Пурим есть понятие «коля пушет яд, нут нивлю». Каждый, кто протягивает руку, ему дают. Поэтому просите в Пурим, что вы хотите, сколько вы хотите, без ограничений вообще. Не думайте о том, положено, не положено, чересчур много. Спросите максимально все. И у нас принято говорить в этот, особенно завтра, 22-й псалом. Это по преданию говорила Эстер, когда нашла Ахашверошу. Да, спасибо, Хая, большое. И также 22-й псалом можно говорить и кроме того, что завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. А кроме того, мы также послезавтра в Пурим говорим 7-й псалом, есть кто добавляет. И есть то, а в Шушан Пурим, это в среду, говорят 60-й псалом. Но мы говорим, на всякий случай, 22-й тоже. Так Шашем, я зову всем, достичь всем то, что надо. И, пожалуйста, я вижу, что Кейла Гиуля Кейла подняла руку.
Шалом, меня слышно? Шалом,
Рабанитхава. Я вас очень хорошо слышу. Я вас очень хорошо слышу, Кейла Гиуля.
Спасибо вам огромное за ваши уроки. Я просто обожаю вас. Рабанит Хавочка, я прошу ваше благословение на полет в Израиль, пожалуйста, сыну. Очень хорошо.
Скажите только, как и как его зовут? Или?
Аарон Бен-Гиул Кейла.
Аарон Бен-Гиул Кейла, Шашем Язор, Шейлягия Лешалом. И что у него все было с миром.
Мама, да, мне сейчас полететь, а ему идти в армию. Благодарю вас.
Что у него все было благополучно, и что у него все было хорошо, и чтобы он духовно вырос, и чтобы у него были только успехи во всем.
Амен. И вам веселого Пурима, Рабанит Хава.
Амен. Спасибо, и Хая, вам тоже громадное спасибо. Пожалуйста. Если нет еще никаких больше вопросов.
Вопрос.
Извините, я не слышу
вот
вас.
Вера, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Слышим вас прекрасно.
Вот такой вопрос. Что человек должен делать и как он должен над собой работать, чтобы достигнуть такого уровня, что он пользуется этим миром, вот Лешем Шамаем для святости? Да. Мне кажется, так сложно.
Да. Конечно, первым делом у нас есть считанные люди, которые дошли до этого уровня. Это был Раби Иуда Анаси, это у нас есть Ария Кадош, Орахаима Кадош, у нас есть очень мало Шля Кадош, у нас есть очень мало людей, которые мы добавляем к их нему имени, это понятие святости. Но первым делом это, чтобы человек не требовал слишком много от себя. Понимаете, как это, когда мы слишком требуем много от себя, нам очень тяжело. И правильно, но снова это рассматривает Рамхаль, как это делать, это, конечно, очень непросто. Первым делом обычно это мы должны, хотя бы в Месилат Йешарим так рассматривает Рамхаль, первым делом мы должны взять и немножко отойти от этого мира, это что-то вроде Йом-Кипура. И у нас, как вы знаете, если мы рассматриваем год, у нас, конечно, сначала Йом-Кипур, а потом Пурим. Пурим в календаре, если мы идем с месяца Нисан, он конец года. А мы сначала в какой-то мере пользуемся миром очень ограниченно, а потом только, когда мы уже перешли этот уровень, мы можем потом только правильно пользоваться этим миром и всем. Это как у нас говорится, когда отшельники, когда потом он прекращает быть отшельник, говорится «Вахар иштега назир яин». И потом отшельник будет пить вино. Если он пьет вино, он уже не отшельник. Но это имеется в виду, когда вы умеете, можете пользоваться этим миром в правильных гранях и никогда никак не переходить к грани. И это не простая вещь, это очень длинный путь, и это у нас считается как цель. Цель – это дойти вот до такого состояния. Извините, я тут вижу, что я вам сил. Ой, большое-большое вам спасибо. Большое спасибо, Ля, то, что вы мне пишете. Да, мы, конечно, мы... Да, можно в Пурим все просить. И просить Всевышнего, чтобы все было для, именно для, в хорошей форме для нас. Большое вам спасибо, Ева. И у нас осталось... Вера, и спросить еще какой-то вопрос, пожалуйста. Если это, так это у нас считается путь, который мы... Чтобы мы в какой-то мере... Это у нас цель, куда мы должны, конечно, дойти. И, конечно, это непростая работа. А то, что вы спрашиваете, Вера, и об этом говорит у нас книга «Месилат Йешарим», она в какой-то мере нас ведет к этому. И это, конечно, финиш, поэтому это берет много времени, пока мы правильно до этого доходим. Женя, вы спрашиваете, как просить своими словами, да? Точно, Женя, просите своими словами. Просто говорите себе своими словами то, что вы хотите. И чем это более искренне, тем это более и лучше воспринимается. И, может быть, значит, завтра у нас пост, и этот пост, он обязательный, но снова, если кто-то болен, если у кого-то есть проблема с глазами, проверьте, что вы имеете право поститься. У нас, если это как-то может повлиять на здоровье, это в какой-то мере проблематично, надо посоветоваться с врачом и также с раввином. Но если мы в нормальном здоровом состоянии, тогда мы должны поститься завтра. Как провести пост? Это у нас единственный пост в году, в котором мы достигли того, что мы хотели. Мы всегда все посты постимся за счет того, что неправильная вещь произошла. А тут мы постимся, потому что это было все хорошо, это был успех. Так видите, как мы тогда, поскольку начинается пост, в каждой стране немножко другое время, это, пост начинается с момента, это называется Алота Ша. Это восход зари.
Мне кажется, у меня тут может быть даже написано.
Значит, в Израиле Амуд Ашаха Пашат Китиса. А значит, в Израиле это самое раннее, это 4.33. Здравствуйте, спасибо, Анна Викаэль. Значит, до 4.33 вы имеете право, или 4. Вы имеете, Пурим Самеях, спасибо вам, Хая. До 4.33 вы имеете право есть и пить. Или, скажем, до 4.30. Значит, это когда начинается пост, это Алёта Шаха. Есть меня немножко позже, я просто, так как я не могу, я могу сказать только самый, понимаете, как это, никакое облегчение сказать, если, может быть, кто-то из раввинов облегчает более, пожалуйста. И у нас пост заканчивается с момента, когда выходят звезды. Он какой-то немножко больше, чем, вот имели только световое время. Если вы не в Иерусалиме, и вы здоровый человек, то когда заканчивается пост, правильно сначала прослушать Мегилат Эстер и потом уже есть и пить. Если вам это сложно, тогда закон немножко другой. Если мы в Иерусалиме, я в Иерусалиме, так у меня как только выходят звезды, заканчивается пост, и мы, у нас, как вы знаете, мы слушаем чтение Мегилат Эстер только на, не на завтра, а только на послезавтра. И у нас есть особые стихотворения, которые читаются, как я говорю, мы говорим 22-й псалом. И в молитве в Минха мы добавляем вставку о том, что мы постимся, что Всевышний нам помог. И этот пост, он в какой-то момент, я вам сказала, можно там просить все. И, конечно, продумать, как мы можем быть немножко лучше. И это у нас такой пост, который не в память чего-то печального, а наоборот, в память чего-то очень правильного. мы достигли нашего поста именно то, что мы хотели. А потом, как вы знаете, в Пуэм у нас есть 4 закона. Мне кажется, мы уже говорили об этом. Да. Пожалуйста. Спасибо большое, Елена. И у нас... большое спасибо. И у нас есть 4 закона, которых мы должны исполнить в вторник. Если вы не в Иерусалиме, а в Иерусалиме это будет в среду. Мы должны вечером слушать чтение Могиля. И надо ее слушать с начала до конца. Мы не можем сначала послушать конец, потом начало. И надо прослушать все слова. Поэтому будьте очень... вот, слушать очень хорошо. И желательно слушать в таком месте, где очень четко и хорошо читается. И мы слушаем вечером, и мы должны слушать также утром. Я нахожу обычно, извините, такое место, в котором мне слишком бьют Гамана, потому что мне это очень тяжело взять и сосредоточиться. Большое спасибо, Виталь Хая, и всем тоже цомкаль, и провести пост как можно лучше. И сейчас, кто меня спросил о том, какое благословение говорят, когда кто-то женится, нахон, это у нас то, что говорят. Извините, у меня какая-то вещь, она убежала. Это то, что описывается из Танаха, нахон. Это говорится, говорится в книге, в Мегилат Рут, это конец Мегилат Рут, когда старший Тепетлетом так благословили Боаза, это то, что было с Рут, что когда она вошла в его дом, она была такая же, как Рахель и Лиа, и так же, как Тамар. И она там называется Эшет Хай. А Боаз называется Ишхай. Но это Безрат Ашем, когда будет Шивот, мы должны это немножко просмотреть. И у нас, значит, это слышится чтение Могиля. Мы должны на завтра, в вторник или в среду, если это в Иерусалиме, взять и двум бедным дать достаточно денег, чтобы они могли купить себе на это еду. Если вы не знаете, кому и как дать, вы можете это как-то передать Туду Тишуон или моему брату Рабинтиону, и он это знает, как это дать правильно, в правильной форме нужным людям, чтобы это не было унижения для людей, когда это им дают. Или, может быть, у вас есть другие люди в ваших городах, которых это могут делать правильно. И подошли к одному человеку. Если это женщина, правильно это дать женщине, мужчина дать мужчине. И желательно, чтобы был похожий на нас уровень человека, мы должны ему послать две вещи, которых они уже съедобны. Скажем, там можно принести помидор и вареное яйцо. Или можете что-то более хорошее передать также. Но, скажем, не натертый хрен, это не считается готовой к еде. И также мы должны сделать пир, это мы должны взять им. Принято есть, также можно есть все, что вы хотите, но принято также, чтобы есть рыбу, потому что у нас это месяц рыб. И когда мы говорим о том, как мы шлем, принято, что мы это шлем через третье лицо. Поэтому что говорится мишлюах манот, послание манот – это порции. Поэтому мы это делаем не сами даем, а даем третьему. Я то, что хочу дать другому, даю через третье лицо. И этим как-то мы все, весь еврейский народ этим объединяется. И также принято в этой трапезе немножко пить. Немножко, я имею в виду, немножко. Потому что это называется также миште. Это называется пир. И принято еще в этом пире есть что-то, какие-то зернышки. Потому что по преданию Эстер, когда была в доме Ахашвероша, а так как она сохраняла законы кашрута, а никто не знал, что она еврейка, а ей же надо было как-то питаться, иметь белки, она пользовалась зернышками. И это то же самое, как Мишель, Хананья, Вазарья и Даниэль, когда они также были во дворце Навуходоносора, они тоже ели вот эти зернышки. А у ашкеназим принято есть мак. И, как вы знаете, мы делаем также такие треугольные пирожные, которые называются, сейчас на иврите уши амана, на идыш это называется гоменташ. И мы также принято у нас в Пурим есть пельмени. И в этом есть много объяснений. Одна вещь, что это с одной стороны праздник, но немножко скрытый праздник. Такой не, это очень важный праздник, но он почему-то немножко так незаметный относительно. Поэтому берем мясо, его кого-то скрываем. Я уже заканчиваю. И еще одна вещь, это у нас называется Мегилат Эстер, это скрытие открытого. Так мы поэтому берем это мясо, и мы его скрываем. Так до свидания. Бацраха. Очень приятно. Пурим Самеах всем. До свидания.
Пурим Самеах. Спасибо огромное.
Пожалуйста. До свидания. Пожалуйста, до свидания.